Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Помните, насколько легко нам было знакомиться в детстве? Помните, насколько легко нам было знакомиться с ребятами во дворе? Казалось, что все, что нужно сделать, это выйти во двор. Ты находишь во дворе компанию ребят, которые увлеченно играют во что-то. Ты подходишь к ним и говоришь: «Ребята, а можно с вами?» И к концу вечера у тебя есть уже друзья. Если в этот момент ты гостишь у бабушки, а то, что шокировало меня всегда, это то, что к концу вечера, еще до того, как я успевал рассказать моей бабушке о том, с кем я познакомился, она уже знала, с кем я познакомился, она мне рассказывала все про семью ребят, с кем я познакомился, и меня это всегда шокировало. Этот алгоритм работал все время в детстве. Он работал в школе, он работал в летнем лагере, он работал в детском саду. Когда ты приходишь в детский сад, сначала ты горько плачешь, потому что тебе кажется, что твои родители тебя бросили, они тебя оставили. Этот плач заканчивается буквально через 5 минут после того, как родители уходят, и они тебя больше не видят. И ты увлеченно играешь весь оставшийся день. И все работает замечательно. До тех пор, пока где-то примерно в институте все это перестает работать. Великолепный алгоритм, он перестает работать. То есть где-то начиная после института, ты приходишь в офис, ты приходишь на новое место работы, у тебя есть люди на новом месте работы, они увлеченно играют, ты подходишь к ним и говоришь: «Ребята, можно с вами?» И у тебя нет новых друзей к концу рабочего дня. И ты не понимаешь, что перестало работать. Простой пример. Ты пастор в церкви, ты приходишь в церковь. Обратите внимание на вот эту зону. Люди сидят в церкви везде, кроме вот этой зоны. Андрей Башкиров называет эту зону «зона отчуждения», потому что у Константина Лысакова нет голоса и музыкального слуха. И тебе хочется, чтобы тебя люди принимали таким, какой ты есть. Но кроме технической команды, которая вынуждена страдать здесь, с тобой никто не хочет играть, с тобой никто не хочет сидеть. Хотя ты пришел в церковь, и ты пастор в церкви. Алгоритм не работает. Запишите себе, пожалуйста, в ваших бюллетенях, если у вас сейчас настоящие близкие друзья, насколько вам легко знакомиться вообще с людьми, насколько вы легко сходитесь, насколько вы легко находите контакт с людьми, насколько вы легко заводите друзей. Запишите себе сейчас, потому что сегодня мы как раз будем говорить о том, что преображает нашу дружбу. Мы будем говорить сегодня с вами о том, что помогает как раз нам преодолеть вот это одиночество большого города. Ответ на этот вопрос мы находим с вами во второй половине послания Ефесянам, второй главы послания Ефесянам. И если первую половину апостол Павел посвящает тому, что преображает наше сердце, что преображает нашу душу, то во второй половине этого послания, во второй половине второй главы, он говорит о том, что изменяет наши взаимоотношения, о том, что меняет наши взаимоотношения самым радикальным образом. Давайте в почтение Господа снова его встанем и прочитаем вторую главу стихи с 11 по 13. «Помните поэтому, что вы по рождению язычники, которых так называемые обрезанные человеческим обрезанием, совершенным руками, называли необрезанными. Вы были в то время без Христа и не принадлежали к народу Израиля. Завет, в котором были заключены обещания Божии, на вас не распространялся, и вы жили в этом мире без надежды и без Бога. Но сейчас в Иисусе Христе вы, бывшие когда-то далеко, кровью Христа стали близкими». Давайте помолимся. Отец наш Бог, помоги нам, пожалуйста, увидеть, как кровь Твоя, как Твоя жертва за нас – не только меняет наши сердца, не только индивидуально преображает нас, но и изменяет нас как общину, как церковь, изменяет нас всех вместе, изменяет наши взаимоотношения, как близость Тебе дарит нам совершенно новые взаимоотношения друг с другом. Во имя Твое мы молимся, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. На протяжении второй главы апостол Павел использует очень яркий пример, такой подход. Он показывает, какой наша жизнь была раньше, и он противопоставляет вот эту жизнь, которая у нас была раньше, тому, что у нас есть сейчас. Вот какими мы были раньше, и вот какими мы стали сейчас. В самом начале второй главы он говорит: «Вы были мертвыми из-за ваших преступлений и грехов, поступали так, как принято в этом греховном мире, по велению властителя сил, обитающих в воздухе, духа, действующего ныне в тех, кто противится Богу. Мы все когда-то были такими и поступали по своим природным желаниям, следуя своей похоти. Нас, как и всех остальных, ожидал Божий гнев, но Бог, богатый милостью, проявил к нам такую огромную любовь, что нас, хотя и мы и были мертвыми из-за наших преступлений, оживил вместе со Христом, вы спасены по благодати. Апостол Павел говорит, что мы были мертвы. Мы не поступали так, как хотели. У каждого из нас была вот эта борьба внутри сердца, что я хочу доброго, я хочу поступать одним образом, но поступаю совершенно по-другому. Я хочу одного, а делаю совершенно другое. И я постоянно иду на поводу моих желаний. И мне стыдно за это. Но я продолжаю идти на поводу у моих желаний. И я постоянно иду на поводу у моих страстей. И мне стыдно за это. И я продолжаю идти на поводу у моих страстей. И я продолжаю идти на поводу моей компании, людей, которые окружают меня. Я продолжаю идти на поводу ожиданий этого мира. И мне стыдно за это, но я не могу ничего сделать. Вот это и означает, что раньше мы были мертвы. Павел об этом и пишет. Вот так мы поступали раньше. Но сейчас мы получили совсем другую жизнь. Мы получили жизнь, которая отличается самым радикальным образом от того, что было раньше. Теперь у нас есть свобода. Теперь, если раньше мы были мертвы и не выбирали, как поступать, то теперь мы выбираем, у нас есть свобода. И вот этот же прием апостол Павел использует и во второй половине второй главы. Вы были в то время без Христа. Вы жили в этом мире без надежды и без Бога. Вот какая наша жизнь была раньше. Но сейчас в Иисусе Христе, вы, бывшие когда-то далеко кровью Христа, стали близко, пишет апостол Павел. Это совсем другая жизнь. Это совсем новая жизнь, которую дает нам Господь. Это совсем другая жизнь, которую Он вкладывает в нас. Апостол Павел пишет в первой половине второй главы о том, что Господь дает нам новую сущность. Можете себе записать в бюллетенях о том, что Господь дает нам новую сущность. Но во второй половине второй главы он описывает, что Господь дает нам новую общность. Что из-за того, что Господь меняет наши сердца, из-за того, что раньше мы были совсем другими, теперь мы ведем себя совсем по-другому. Когда мы остановились с вами на нашем изучении послания Ефесянам в прошлом году, мы остановились на том, что мы спасены по благодати, через веру. Это не наша заслуга, это дар Божий. Не за дела, чтобы никто не хвалился тем, что он якобы заслужил спасение. Мы теперь новое творение Божие, созданное во Христе Иисусе для совершения добрых дел, которые Бог предназначил нам совершать. Апостол Павел очень четко показывает, что мы спасены не благодаря нашим добрым делам. Мы спасены не потому, что это наша заслуга. Мы спасены не потому, что каким-то образом мы сами вытянули себя из этого прошлого состояния. Еще раз, мы были мертвы. Мертвые люди по определению ничего сделать не могут. В том числе мертвые люди не могут принять решение довериться Богу. Что даже вера, пишет апостол Павел, даже вера не наша заслуга. Чтобы никто из нас не мог сказать нашим неверующим друзьям о том, что ты знаешь, да, я прекрасно понимаю, твоя жизнь идет под откос. Но все, что тебе нужно сделать, это поступить как я. Это взять себя в руки, это заставить себя поверить в Бога, это заставить себя довериться Господу, и тогда у тебя все будет хорошо. Это не наша заслуга. Это не наша заслуга, пишет Павел. Мы спасены не благодаря нашим добрым делам, включая вот это решение довериться Богу. Это не наша заслуга, это заслуга Бога. Но теперь, когда мы спасены ради совершения добрых дел. Мы спасены ради того, чтобы совершать добрые дела. В прошлый раз, как раз, когда мы остановились с вами на изучении послания Ефесянам в прошлом году, мы говорили о том, что благодать Христа к моему призванию подводит меня. Она побуждает меня к тому, чтобы, первое, помочь тем, кто не может помочь себе сам. Она побуждает меня подчиниться тем, кто разделяет мою веру. Она побуждает меня прославить Бога тем, как я выстраиваю отношения в моей семье. Что мои отношения в моей семье говорят очень громко о моей вере, о благодати Бога в моей жизни. Наконец, последнее. Она побуждает меня к тому, чтобы я почитал Бога тем, как я работаю. Вот на этом апостол Павел заканчивает рассмотрение индивидуального спасения. Если в первой половине второй главы послания Ефесянам вы – это каждый из нас индивидуально, то во второй половине начинается 11 стиха. Вы – это обращение, которое касается всех нас в общем. Всех нас как одно единое целое, всех нас как общину. Мы спасены не только получая новую сущность, мы спасены получая также и новую общность. И вот сегодня мы поговорим с вами о том, в чем заключается эта новая общность. Новая сущность верующего неминуемо должна приводить теперь к тому, что мы совсем по другим правилам выстраиваем взаимоотношения с людьми вокруг нас. Мы совсем другими правилами пользуемся, выстраивая взаимоотношения с людьми вокруг нас. И на протяжении ближайших нескольких недель мы будем говорить с вами о том, что близость Христа, вот эта близость к Богу, прежде всего она вводит меня, подводит меня к новым отношениям. Можете себе записать, к новым отношениям с людьми. Второе. Она с людьми примиряет меня. Она дарит мне мир с людьми вокруг меня. Она примиряет меня с людьми. И, наконец, последнее, третье. Она духовной семьей окружает меня. Мы не чужие друг другу. Мы семья. Мы семья друг другу. Мы братья и сестры друг другу. Она духовной семьей окружает меня. Сегодня мы начнем как раз говорить про вот эти новые взаимоотношения. Близость Христа к новым взаимоотношениям с людьми вокруг меня подводит меня. С людьми вокруг меня, взаимоотношения с людьми вокруг меня меняются, потому что я теперь совсем другой. Эти новые отношения характеризуются тремя вещами. Можете себе записать. Первое. Счастьем бытия. Эти новые взаимоотношения характеризуются счастьем бытия. Второе. Они характеризуются семейной близостью. Третье. Они характеризуются стержнем связи с Богом. Стержнем связи взаимоотношений с Богом. Апостол Павел пишет: «Помните, что вы, по рождению язычники, которых так называемые обрезанные человеческим обрезанием, совершенным руками, называли необрезанными, вы были в то время без Христа. Но сейчас в Иисусе Христе, вы, бывшие когда-то далеко, кровью Христа стали близки». Вы, бывшие когда-то далеко, кровью Христа стали близки. Близость Христа дарит мне счастье. Счастье бытия. Счастье, которое не находится вот в наших традиционных поисках. Каким образом мы ищем счастье? Мы ищем его одним из двух способов. Первое. Мы ищем его в религиозном сдерживании страстей. Мы ищем его в соблюдении законов, в соблюдении правил. И еще раз, противопоставление, которое приводит здесь апостол Павел между Израилем и язычниками. Обратите внимание на ключевые слова. Так называемые обрезанные человеческим обрезанием. Он говорит не о вере. Он говорит не о том, что это люди, которые обязательно доверились Богу. Он говорит прежде всего о том, что это религиозное следование правилам, религиозное следование законам. Мы привыкли к тому, что как раз вот в этом следовании законов, да, мы находим свое счастье, но это не так, пишет апостол Павел. Послание Римлянам, он говорит: «Мне очень грустно, и сердце мое полно бесконечной боли. Я бы предпочел сам быть проклятым и отлученным от Христа ради моих братьев, родных мне по крови израильтян. Ведь они получили сыновние права, славу и заветы с Богом. Им были даны закон, богослужение, его обещания. Из этого народа произошли праотцы. От них по человеческой природе происходит Христос, Бог над всеми, благословенный вовеки. Аминь. Но это не означает, что Слово Божие осталось неисполненным, потому что не все израильтяне – истинный Израиль. Когда мы думаем, что мы каким-то образом заслуживаем свое место в раю, следуя законам, мы становимся несчастными людьми. Мы становимся несчастными людьми, которые, с одной стороны, вот этим религиозным сдерживанием страстей губят свою жизнь, и с другой стороны, совершенно нет радости, потому что ты постоянно смотришь на людей вокруг себя, и тебе хочется жить, как они. Тебе хочется поступать, как они. Но ты этого не делаешь. И постоянно у тебя в голове крутится вот эта, знаете, поговорка, да? Война наступит, хлебушка попросишь. И вот у религиозного человека постоянно вот это чувство, что да-да-да, да-да-да, Христос вернется, да-да-да. Вот когда Христос вернется, тогда мы посмотрим, как ты запоешь. Мы не наслаждаемся жизнью в этот момент. И это не означает, что нам нужно скатиться в другую крайность. Как раз Павел говорит о том, что нет, это, счастье не находится в разнузданном следовании страстям. Счастье не находится не в том, чтобы сдерживать страсти, не в том, чтобы разнузданно следовать страстям, потому что именно это и было очень хорошо знакомо язычникам. Это не означает, что если нет закона, то что? Сплошная благодать, и что бы ты ни делал, ты можешь грешить, потому что любовь Христа покрывает все. Совсем нет. Потому что как в первом, так и во втором случае мы пытаемся стать частью вот этого общества. И доказать этому обществу, что мы достойны, чтобы вы приняли нас, что мы достойны, чтобы вы любили нас. И мы готовы с вами веселиться, и мы готовы с вами на вечеринках быть, и мы готовы с вами делать все то, что делаете вы. И каждый раз мы понимаем, что никому нет дела до нас, что никому нет дела до того, что происходит в нашей жизни. Именно поэтому апостол Павел говорит, что ни в первом, ни во втором случае мы не добиваемся счастья. В чем же наше счастье? Наше счастье сокрыто во Христе. Во Христе и только во Христе. Запишите себе «во Христе» и только во Христе в ваших бюллетенях. Что это означает с практической точки зрения? Что наше счастье кроется во Христе. Христос говорит нам, что мы не просто, что я не просто классный парень, с которым Он хочет проводить время. Христос говорит, что ты не просто мне нравишься. И я не просто готов принять тебя в свою компанию. Христос говорит, что ты настолько мне дорог, что я умираю за тебя. Мне до смерти хочется быть с тобой. Мне до смерти хочется быть, чтобы ты был со мною. Мне до смерти хочется быть, чтобы у меня были взаимоотношения с тобою. И вот сейчас, тогда, когда мы вот так приняты, когда мы вот так возлюблены, сейчас, когда мы больше не пытаемся окружающими людьми заполнить эту бездну, мы находим счастье во Христе. Мы находим свободу, принимая эту простую вещь, что только в нем мы обретаем наше счастье. Именно об этом пишет Паскаль. Пишет в своих мыслях, когда он говорит, что все люди ищут счастье. Исключений тут нет, какими бы разными средствами они ни пользовались. Все стремятся к этой цели. Столь длительный, беспрерывный, единообразный опыт должен нас убедить в невозможности достичь блага нашими собственными усилиями. О чем же кричат нам эта жажда и это бессилие, как не о том, что было у человека некогда истинное счастье, от которого ныне ему остался лишь знак и призрачный след, и он тщетно пытается наполнить эту пустоту всем, что его окружает, а не найдя опоры в том, что имеет, ищет ее в том, чего у него нет, но ничто не может ее дать, ибо эту бесконечную бездну способен заполнить лишь предмет бесконечный и неизменный, то есть сам Бог. Паскаль пишет, что в чем бы мы ни искали наше счастье, чем бы мы ни пытались заполнить наше сердце, религией или наоборот разнузданным следованием страстям, счастье наше только во Христе. Счастье наше только во Христе. Апостол Павел говорит именно об этом. В другом своем послании, в послании филиппийцам, апостол Павел описывает свою жизнь как раз тогда, когда он был вот этим так называемым обрезанным человеческим обрезанием. И он говорит о том, что тогда, с точки зрения закона, он был не просто частью этого общества. Он был элитой этого общества. Я был обрезан на восьмой день от рождения, происхожу из израильского народа, из рода Вениамина. Я чистокровный еврей, и по отношению к закону фарисей, с точки зрения законнической праведности, беспорочен. Но все, что я считал приобретением тогда, сейчас, ради Христа, считаю потерей, он был не просто частью, он был в ближнем круге. Он входил в ближний круг. И он говорит, что все то, что я считал тогда приобретением, все то, что я считал достижением, все то, что я считал признаком элитарности, я почитаю сегодня за сор. И не только это, но и все прочее я считаю потерей в сравнении с бесценным познанием моего Господа Иисуса Христа. Ради Него все остальное в мире я стал почитать за сор, и я все отбросил прочь ради приобретения Христа, ради того, чтобы быть с Ним, не со своей уже праведностью по закону, но с праведностью по вере во Христа, праведностью, приходящей от Бога через веру. Я хочу познать Христа и ту силу, что воскресило Его. Я хочу познать Христа и ту силу, что воскресило Его. В чем мы ищем сегодня счастье? Не в глобальном смысле, потому что в глобальном смысле у нас у всех есть ответ на этот вопрос. В локальном, в бытовом, в семье, в детях, в деньгах. В чем наше счастье? Потому что все эти вещи подведут нас. Церковь, служение подведет нас. Только Христос не подводит. Только во Христе находится счастье, близость Христа. Именно поэтому вводит меня в новые отношения с другими людьми, потому что я не пытаюсь заполнить бездну моего сердца другими людьми. Эта бездна заполнена Христом. Все меняется. Павел продолжает. Помните поэтому, что вы по рождению язычники, вы в то время не принадлежали к народу Израиля. Но сейчас в Иисусе Христе, вы, бывшие когда-то далеко, кровью Христа стали близко. Близость Христа дарит мне семейную близость, семейные отношения с другими людьми. Эти тесные семейные связи в церкви основаны, можете себе записать. Первое, на принятии Богом. Мы говорили уже о том, что все, о чем пишет Павел, основано на том, что мы приняты Христом. Все, о чем пишет Павел, основано на том, что мы теперь являемся братьями и сестрами. Я понимаю, есть большое искушение сказать о том, что в семье не без, сами понимаете, кого. Но речь не об этом. Речь не об этом. Речь о том, что маму с папой не выбирают, братьев, сестер не выбирают, хотя хотелось бы, наверное, я не знаю, я единственный ребенок в семье. Я уже говорил о том, что у нас с родителями разные показания по этому поводу. Я считаю, что я единственный ребенок в семье, потому что они увидели, что лучше как бы невозможно, поэтому зачем пытаться. Они увидели то, что получилось, и сказали, что второго такого мы не выдержим, поэтому не будем рисковать. Поэтому у меня нет братьев-сестер, у меня есть двоюродные братья, троюродные братья. Но братьев-сестер не выбирают. Наши взаимоотношения основаны на вот этом принятии Богом. Второе, апостол Павел перейдет к образу семейных взаимоотношений в конце второй главы, в самом-самом конце второй главы. Но здесь он говорит о народе, здесь он говорит о гражданах. А граждане должны подчиняться закону. В семье люди должны подчиняться тем правилам, которые есть в семье. В моей семье меня бесили правила, которые были у моего папы. Я рассказывал об этом много-много раз. Меня бесила фраза моего папы, когда я пытался сказать ему о том, что что-то неправильно, что-то нужно организовать по-другому в семье или еще что-то. Мой папа мне всегда отвечал о том, что, сынок, как только ты будешь покупать продукты, которые будут в холодильнике, я буду слушать тебя. Но пока ты не покупаешь продукты, которые в холодильнике, мне все равно, что ты думаешь по поводу моих правил. И меня это бесило, потому что я понимал, что он прав. Мы подчиняемся Богу. Это не просто вопрос того, что мы теперь принадлежим Богу, мы теперь являемся частью Его семьи, мы диктуем Ему правила. Царство Божие не демократия. Царя тут не выбирают. Помните, да, этот мультфильм советский «Падал прошлогодний снег», когда «Кто тут в царе крайний? Никого, так я первым буду». Вот это то, что происходит очень часто в церкви. Кто тут в царе крайний? Никого? Ну так я первый буду. Я буду решать, что можно, чего нельзя. В Царстве Божьем так не работает. Иисус Христос не президент, не мэр. Он царь. Мы можем только принять Его царство, мы можем только принять безоговорочно Его власть над нами. Последнее. Принадлежности семье Бога. Павел начинает именно с этого, что мы усыновлены, мы удочерены, мы приняты Богом. Мы являемся теперь частью Его семьи. Церковь – это семья. И здесь все должны друг другу. Все обязаны любить друг друга. Все обязаны принимать друг друга. Все обязаны делиться друг с другом. Да, простой пример, да, когда братья с сестрами или в семье дерутся, родители их разнимают и говорят о том, что попроси прощения, отдай игрушку, никому не хочется этого делать. Но это семья. И мы являемся такой же семьей. Мы являемся такой же семьей. Апостол Павел в самом конце говорит, поэтому вы уже не чужие, не инородцы, вы сограждане святому народу Божьему и члены его семьи. Смотрю ли я на поместную церковь сегодня именно как на семью, как на духовную семью, или я тут просто в гостях? Или я просто зашел сюда на время для того, чтобы посидеть, послушать. У нас сын сейчас постоянно смотрит советские мультфильмы. Ну, просто потому, что мы постоянно показываем советские мультфильмы. Помните, да, мультик про Винни-Пуха, который пришел к кролику в гости? Потерпите, в ближайшие 5 лет все примеры будут из мультиков. И он гостил у кролика до тех пор, пока ничего не осталось. И вот очень часто мы гостим в церкви до тех пор, пока уже ничего не останется, что мы можем взять. И потом мы переходим в другую церковь и говорим о том, что ну там уже ничего не осталось. Там вообще уже больше ничего нет, потому что все, что можно, мы-то оттуда забрали. Как мы смотрим на семью? Как мы смотрим на церковь? Смотрим ли мы на нее, как на духовную семью? Близость Христа в новые отношения вводит меня. Мы братья и сестры. Мы родные друг другу здесь. Наконец, Павел заканчивает. «Завет, в котором были заключены обещания Божии, на вас не распространялся. Вы жили в этом мире без надежды и без Бога. Но сейчас в Иисусе Христе вы, бывшие когда-то далеко, кровью Христа стали близко». Апостол Павел использует религиозный язык, который, может быть, сразу не совсем понятен нам. Он говорит о том, что раньше вы были без завета, без обещаний, без надежды и без Бога. Что это означает? Тимоти Келлер описывает, говоря о завете, он говорит, что завет – это прежде всего взаимоотношения, но взаимоотношения более близкие, наполненные любовью, чем просто юридически оформленные отношения. С другой стороны, отношения эти более крепкие и обязывающие, чем просто взаимоотношения. Завет – это потрясающий союз любви и закона. Нас потрясают эти взаимоотношения, потому что они намного глубже, они намного больше наполнены любовью именно потому, что они являются юридическими обязательствами. Именно так, через добровольные, обоюдные, сковывающие обещания и клятвы, мы становимся любящими и верными, невзирая на обстоятельства. Завет, с одной стороны, это контракт. Это контракт, который Бог заключает с людьми, это контракт, который Бог заключает с ними. И Он говорит, я буду вашим Богом, невзирая ни на что, я буду любить вас, невзирая ни на что. Ветхий Завет построен на вот этой любящей верности Бога. Но с другой стороны, это не просто контракт, это не просто договор. Это договор, в котором Господь говорит, что нет ничего, что заставило бы меня отвернуться от вас. Нет ничего, что заставило бы меня отвернуться от вас. Нет ничего, что заставило бы меня забыть о том, кто вы. Я всегда буду верен вам. Я всегда буду любить вас. И Павел говорит о том, что раньше у нас не было такой уверенности в Боге. Раньше мы не знали, что Бог не отвернется от нас. Раньше мы не были уверены, что Бог нас не бросит. Но сейчас мы получили эту новую уверенность в Господе. И это не просто новая уверенность. Это новая надежда на Бога. Потому что нам всем очень важно знать, что все в конечном итоге будет хорошо. В конечном итоге, если мы не с Богом, все будет плохо. Простите, пожалуйста, если я кого-то разочаровал сегодня. Но в конечном итоге все закончится могильной плитой. В конечном итоге все закончится смертью. В конечном итоге все рано или поздно умрут. В конечном итоге все закончится очень-очень-очень плохо. Просто правда жизни. Не то, чтобы вы об этом не знали. Мы просто не любим об этом думать. Мы не любим об этом вспоминать. Именно поэтому для нас важна эта надежда на Бога. Апостол Павел пишет в первом послании Фессалоникийцам, «Братья, мы не хотим оставить вас в незнании относительно усопших, чтобы вы не скорбели о них, как скорбят другие, у которых нет надежды». Есть люди, которые любят похороны. Есть люди, которые любят провожать вечность. Мы называем это провожать вечность, отпевать. Я не люблю отпевать. И какое бы лицо у меня не было во время этого, это не самая простая часть моего служения. И я не люблю похороны. Но это часть моего служения, это то, что я делаю. То, как мы служим от утробы и до гроба. И всякий раз, когда я провожаю вечность верующего человека, всякий раз я напоминаю про этот стих, про 4 главу 1 послания Фессалоникийцам, 13 стих. Мы не скорбим, так как те, у кого нет надежды. Мы не провожаем вечность, так как те, у кого нет надежды. Мы знаем, что нас ждет за вот этим последним Рубиконом в нашей жизни. Мы знаем, что там нас ожидает жизнь вечная. И просто на практике того, что я не люблю делать, того, что мне дается с трудом, верующие умирают по-другому. И верующие хоронят по-другому. И верующие обнакивают по-другому. Я видел людей, которые падали в обморок от скорби, от истерики, потому что нет надежды. Я видел верующих, которые провожали своих родных и близких с улыбкой на устах, потому что есть надежда. Это меняет все. Это меняет все. И Павел пишет, а теперь, что когда мы стали близки Христу, теперь, когда мы со Христом, у нас есть надежда теперь, в самом страшном, в самый-самый черный день нашей жизни, у нас есть надежда на то, что мы встретимся с нашими любимыми вновь, на то, что мы обретем жизнь вечную, на то, что мы войдем в присутствие Божие. У нас есть надежда, которой не было раньше. И благодаря этой уверенности, и благодаря этой надежде, которая есть у нас есть теперь новое поклонение Господу. Послание к Галатам апостол Павел пишет, что когда вы еще не знали Бога, вы были рабами существ, которые по природе своей не боги, но сейчас вы знаете Бога, вернее сказать, Бог знает вас. Павел обращается к язычникам, и он говорит о том, что было время, когда у вас не было Бога. В смысле не было Бога? Все, что у них было, это боги. Разные боги. У них даже был Бог на всякий случай. Этот Бог назывался неведомый. То есть вот у нас есть пантеон богов, да, у нас есть боги на все случаи жизни. На всякий случай, если вдруг мы за кого-то забыли, у нас есть неведомый Бог, которому мы поклоняемся тогда, когда мы не совсем уверены, может быть, там кто-то еще есть на небесах. Именно об этом говорит апостол Павел в Деянии апостола в 17 главе. Именно об этом Боге он говорит, о том, что вот этого неведомого Бога я и возвещаю вам. И нам очень легко посмотреть на язычников и сказать, что да, какие глупые язычники. У них были боги на все случаи жизни. Потому что у нас, конечно, нет богов на все случаи жизни. Богов взаимоотношений, богов семьи, богов карьеры, богов денег, богов статуса. На алтаре этим богам мы не приносим в жертву себя, семью, детей, все остальное. Павел говорит, что раньше вы не понимали, что происходит с вами. Вы поклонялись всему и вся. Вы втихаря читали гороскоп и думали, что каким-то образом это повлияет на вашу жизнь. Павел об этом говорит. Он говорит, сейчас у вас есть один Бог, всемогущий Бог, Творец неба и земли. Сейчас все, что вы делаете, вы поклоняетесь этому Богу, своей семьей, своей работой, своей карьерой, своими деньгами. Всем вы поклоняетесь этому Богу, и у вас есть стержень взаимоотношений с Ним. Теперь, когда мы приблизились к Богу, у нас есть этот стержень взаимоотношений, позволяющий нам больше не поклоняться всему остальному в жизни, но всем остальным теперь прославлять Бога, всем остальным теперь прославлять Его. Именно об этом незадолго до своей смерти Христос и говорит, обращаясь к своим ученикам. Он не говорит о том, что, друзья, я покажу вам путь. Друзья, я открою вам истину. Друзья, если только вы пойдете по моему пути, и если только вы примете мою истину, вы познаете жизнь. Говорит, друзья, я есть путь. Я есть истина. Я есть жизнь. Доверившись мне, придя ко мне, прославляя меня, вы обретете настоящую жизнь, жизнь, наполненную глубоким духовным смыслом. Вы перестанете быть заложниками всего остального в вашей жизни. Я есть путь истинной жизни. Является ли наша вера действительно стальным стержнем нашей жизни? Стержнем убеждения, что помогает нам справляться с трудностями, стержнем убеждения, что помогает нам принимать самые важные жизненные решения. Является ли наша вера, действительно наше взаимоотношение с Богом вот этим стальным стержнем? Чтобы мы не только справлялись с трудностями, но со смирением принимали благословение Божие. Близость Христа в новые отношения вводит меня. Совсем в новые отношения вводит меня. В жизни каждого из нас был момент, когда мы буквально физически ощущали, насколько Бог далеко от нас. Что ты кричишь, тебя не слышат. Как будто между нами и небом какая-то непреодолимая, глубокая черная пропасть. Мы подходим к самому краю этой бездны, осознавая, что нам никогда не преодолеть ее, и от этого на душе становится нестерпимо пусто. Мы очень хотим верить в Бога. Просто все, что мы видим, это пропасть между нами и Богом. И осознав это, мы начинаем ощущать вот это, как это отчуждение от Бога распространяется на все остальные сферы нашей жизни. Как эта бездна начинает пожирать все остальное, что мне все равно, что происходит с людьми вокруг меня. И людям все равно, что происходит со мной. Всем все равно. Мы вдруг понимаем, что в детстве легко было дружить, именно потому, что мы были наивными, мы не сознавали, насколько людям наплевать на нас. Мы можем исчезнуть, выпасть из общения, никто даже не вспомнит про нас, включая даже самых родных, самых близких, кого мы любили, кто любил нас. И от этого космического одиночества кружится голова на краю этой бездны, на краю этой пропасти. Но там на кресте происходит что-то необычное. Что-то неожиданное. Христос всегда был одним целым с Отцом. Христос всегда был в близком общении с Отцом. Христос всегда был неразрывен с Отцом. Бог один. Отец, Сын, Дух Святой. Но пропасть моего греха отдаляет Христа от Отца. Отдаляет Христа от Творца на Голгофском кресте. Чтобы эта крестная смерть, чтобы эта жертва приблизила меня к Богу. Павел не просто говорит, что мы стали близки. Павел говорит о том, что мы стали близки благодаря крови Христа. Благодаря вот этому отчуждению Христа от Творца. Приняли ли мы Его дар? Прощение, жизни вечной, надежды. Вот этого стержня взаимоотношений с Ним. Он приблизился к нам, но приняли ли мы этот дар? Если мы еще не сделали этого, если, оглядываясь назад, мы не можем вспомнить момент, когда мы обратились к Богу в этой тихой молитве покаяния, в искреннем признании о том, что, Господи, я не доверял Тебе. Я очень хочу довериться Тебе сейчас. Рассказали ли мы об этом решении таинством святого водного крещения, показав всем людям о том, что теперь мы со Христом, теперь у нас новая сущность, теперь мы принадлежим к этой новой общности Вселенской Церкви? Если мы этого не сделали, сделать этот шаг сегодня. Сейчас в конце обратитесь к Богу в этой тихой молитве покаяния, примите Его дар прощения, грехов и жизни вечной, для того, чтобы не только поменялось наше сердце, для того, чтобы поменялись наши взаимоотношения. Близость Христа к новым взаимоотношениям подводит меня. И эти новые взаимоотношения характеризуются счастьем бытия, семейной близостью, стержнем связи с Богом. На следующей неделе мы как раз поговорим с вами о том, что не то, что мы любим конфликтовать. Нет, безусловно, есть люди, которые любят конфликтовать. Кто-то считает, что я люблю конфликтовать. Поверьте мне, я не люблю конфликтовать. Я не люблю конфликты. Честное слово. Наша проблема не в том, что мы любим конфликтовать. Наша проблема в том, чтобы ответить на вопрос, а где находить силы, где находить мотивацию для того, чтобы мириться, для того, чтобы примиряться с людьми, для того, чтобы примиряться с близкими людьми, с братьями, сестрами, с женой, с людьми в церкви. Где находить эту мотивацию? Вот об этом мы и поговорим с вами в следующий раз. С точки зрения применения, как раз незадолго до своей смерти, Христос говорит, я больше не называю вас слугами, потому что слуга не знает, что делает его хозяин, но я называю вас друзьями, потому что все, что я услышал от моего Отца, я открыл вам. Вы меня не выбирали. Я сам вас выбрал и назначил, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы ваш плод выдержал испытание временем. Тогда Отец даст вам все, о чем бы вы ни попросили Его во имя Мое, я заповедую вам, чтобы вы любили друг друга. Когда мы выходили во двор, мы не ждали, что все прибегут к нам знакомиться. Мы шли знакомиться. Чаще всего первый шаг к дружбе делали именно мы. Мы шли к друзьям, мы шли к этим людям. Мы спрашивали, можно поиграть с вами. Проявите инициативу. Пригласите своих соседей в гости. Познакомьтесь со своими соседями. Познакомьтесь со своими коллегами, пригласите ваших коллег в гости, проведите время с кем-то из церкви в кафе. Христос изменил наши сердца, приблизившись к нам, чтобы мы теперь были ближе друг к другу. Не просто сидя ближе друг к другу на скамейке, но ближе друг к другу в жизни. Проявите эту инициативу, сделайте этот первый шаг. Клайв Льюис в своем знаменитом эссе «Любовь» пишет: «Дружба начинается с вопроса: как и ты это знаешь? А я думал, я один». И это вопрос, который касается как раз вот наших взаимоотношений с Богом, нашей близости с Богом. Это то, что меняет нас. Когда мы разговариваем с другими людьми, мы вдруг понимаем, что Он знает, что такое благодать. Он знает, что такое не пытаться заслужить расположение Бога. Он знает, что такое чувствовать, что Бог никогда не отвернется от меня. И поэтому он продолжает дальше и пишет: «В дружбе нам кажется, что мы выбираем себе равных. На самом деле тут замешана масса случайностей. Родись мы раньше, живи дольше, не заведи какого-нибудь разговора, и дружбы не было бы. Но для христианина нет случайностей. Христос поистине может сказать всякому кругу друзей: не вы избрали друг друга, но я избрал вас друг для друга. Дружба не награда за ум или вкус, а орудие Божие. С ее помощью Господь открывает нам красоту другого человека. Этот человек не лучше сотен прочих, но мы увидели его. Как и все доброе, красота – это от Бога. И потому в хорошей дружбе Он ее умножит». В хорошей дружбе Он ее умножит. Этой красотой мы славим Бога. Потому что близость Христа к совершенно новым взаимоотношениям подводит меня. Давайте помолимся. Отец наш Бог, я прошу Тебя прежде всего за тех, кто смотрит на Тебя, как на далекого, холодного, может быть, существующего Бога. Я прошу Тебя, покажи им, что Ты любящий Отец. Покажи сейчас, Господь, и дай силы довериться Тебе и принять Твою дружбу, принять Тебя в свое сердце, принять Твой дар, сказав: Господи, я хочу, чтобы Ты называл меня другом. Я хочу, чтобы Ты называл меня сыном. Я хочу, чтобы Ты называл меня дочерью. Прости мне, пожалуйста, мои грехи. Прости мне, пожалуйста, что я так долго был вне дома. Войди в мою жизнь. Сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Спасибо Тебе за то, что Ты так сильно любишь меня. Благослови всех нас, Господь, не только наслаждаться тем, что Ты изменил наши сердца, но прославлять Тебя тем, что мы видим эту красоту дружбы, что мы одна семья, что мы близки друг другу. Во имя Твое святое молимся, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.